Александр Куприн. Миллионер.
Читает Виктор Вержбицкий.
На третий день Рождества вечером у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень грязном и очень скучном, населенном тысячами тремя евреев и крестьян-мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составлявшая так называемое «общество». В общество входили почтовые чиновники, лица, заведующие пропуском товаров за границу через переходный пункт, местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником. Все они в обыденное время редко посещали друг друга во избежании лишних расходов, но на Рождество и Пасху непременно обменивались церемонными визитами и устраивали поочередно балки, на которых танцевали до света под гармонию или скрипку и угощались отвратительной местной картофельной водкой и незатейливыми изделиями хозяйской кухни. Стол был накрыт в той из двух маленьких комнат ракитинской квартиры, которая носила громкое название «гостиной», в отличие от другой, называвшейся «спальней». На первом месте сидел начальник почтовой конторы Шмидт. Бледный, толстый, отекший человек, весь как будто бы налитый водою, вялый и равнодушный ко всему в мире, кроме Штоса и Диебелка. По бокам Шмидта и друг против друга помещались отец диакон Василий и хозяин дома, маленький энергичный брюнет с темно-желтым лицом и желтыми белками глаз и с хитро подобострастным взглядом. Следующие места занимали помощник пристава Павлов, бывший казачий офицер, весельчак, запевалый скандалист, и напротив его учитель Мусорин, мрачный мужчина монашеского типа, весь обросший длинными черными волосами и называвший сам себя апостолом тихого пьянства. Наконец, на самом конце стола приютился Агей Фомич Малыгин, тоже почтовый чиновник, всегда по своей робости и скромности занимавший последние места. Агей Фомич вообще избегал по возможности ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательство принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену, старуху-тещу и пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало 22-рублевого ежемесячного жалования. Каждый устроенный им по необходимости балок производил в домашней экономии страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхъестественного сокращения обыденных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от утреннего чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косилось на старый мундир Агея Фомича, позеленевший, расползшийся по швам, заплатанный, с лоснящимися локтями и воротником. И если оно не смещало Агея Фомича за небрежность и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушала всякому его длинная, тощая фигура с бледным веснушчатым лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой малокровных губ и выцветших светлых глаз. Агей Фомич и теперь пришел только вследствие настоятельной необходимости. Его жена, болезненная женщина, всегда ходившая с подвязанными зубами, должна была на днях родить. Кроме того, у старшего сына отвалились подошвы на сапогах. И то, и другое требовало денег, которых в доме не было ни копейки. Положение стало до такой степени критическим, что Аггей Фомич, победив свою робость, решился во что бы то ни стало на вечере у Ракитина взять у кого-нибудь взаймы несколько рублей. И он сидел теперь за столом взволнованный, бледнее обыкновенного, с замирающим от робости сердцем, нервно потирая руки и ожидая удобного момента, чтобы заговорить о своем деле. Он с сконфуженной поспешностью отказывался от каждого предлагаемого ему куска из боязни, понятной только беднякам, ввести в лишний расход хозяина. Гости пили и закусывали. Между ними давно уже шел длинный, неторопливый и скучный разговор о помещике, о начальнике почтового округа, о местном архиерее, о будущем урожае. Разговор до такой степени часто и однообразно повторявшийся, что каждый наперед знал, какой именно анекдот расскажет его собеседник. Раза три или четыре Аггею Фомичу казалось, что удобный момент наступил. Ему казалось удобным под общий разговор незаметно наклониться к помощнику пристава или к учителю и попросить денег. Но каждый раз невыразимая робость, почти страх, сковывала его движение. Разговор понемногу перешел на то, как теперь стало трудно жить, как все дорого и как редко выслуживаются и попадают в люди мелкие чиновники. Это направление разговора было для всех очень близким и общим, и каждый выразил мнение, что как там ни говори, а самое главное в жизни все-таки деньги и деньги.
«А ведь я раз чуть не сделался богачом», сказал задыхающимся голосом Шмидт. «Был я как-то на свадьбе у помещика Парчинского, у того самого, что на Головчине. Собралось там человек 20 польских панов. И понятно, после ужина сейчас же что-с. У меня было в кармане, не помню, 20 или 35 рублей. Конечно, где же тут садиться, когда они играют по 1000 рублей? Я стою рядом и смотрю. Только вдруг какой-то помещик с такими длинными усами, он все понтировал по четвертной симпелями, говорит мне: «Отчего же вы ничего не поставите?» Я ему отвечаю, что у меня не так много денег, чтобы играть. «Пустяки, — говорит, — ставьте». Ну, я поставил 10, проиграл. Еще 10 с какой-то мелочью. Тоже проиграл. Меня тогда зло взяло. Был у меня серебряный екатерининский рубль. Так для памяти я его держал. Дай, думаю, поставлю и его. Поставил. Представьте себе, дали. Я на пе. Дали. Еще раз на пе. И еще, и еще. Минут в 5 сорвал весь банк. Банкомет говорит: «Закладывайте теперь вы». Ну, я, конечно, сел, мечу. Но, понимаете, чуть кто крупную карту поставит, я сейчас лусь и убью. Набралось у меня 1000 до 15. Я уже думаю встать, да все как-то жаль. А ну, как я свое счастье упущу. В это время подходит к столу сам Парчинский, тот самый, который женился-то. «А ну-ка, — говорит мне, — вам в любви везет, так в карты не должно вести. Дайте-ка я заложу». Я говорю ему на это: «Извините, я уже мечу». А он говорит: «Вы? Очень хорошо. Ва-банк». Все так рты разинули. Ну, делать нечего. Тасую я карты, А он даже и снимать не хочет, и даже не моргнет каналья. И представьте себе, на второй карте взял все деньги, положил в карман и отошел прочь. Я, говорит, теперь и метать больше не хочу.
Все слушали рассказ Шмидта с горящими глазами. Точно они сами видели эти 15 тысяч и слышали их запах и шелест.
А вот тоже есть счастливцы, которые выигрывают на билеты, сказал, вздыхая, отец дьякон.
Всем было известно, что у него есть билет внутреннего займа.
На днях я читал, ростовщик какой-то 200 тысяч цапнул. И хоть бы бедному человеку досталось, а то ведь у этого и без того денег куры не клюют. Истинно неисповедимы пути Божии.
Да, протянул задумчиво и басом учитель. Бывает. А вот говорят, что если который билет один раз выиграл, то уж в другой непременно выиграет. Правда это или нет?
Да, говорят, ответил помощник пристава. Только я не знаю, верно ли. А у нас вот с одним копиистом такой был случай. Служил он в губернском правлении и кое-как сколотил себе билетишко. Как-то раз приходит он в правление, а столоначальник его спрашивает: «Какой номер вашего билета, Сергей Иванович?» «Какой, — говорит, — не помню уже какой. Ну, хоть положим, 1123-й. «Поздравляю вас, вы выиграли 50 тысяч». Справились в газетах? Точно, 1123-й, 50 тысяч. Ну, тот прямо обезумел от радости. Обед закатил с шампанским, все его поздравляют, речи говорят. А на другой день в той же газете напечатано, что, мол, по ошибке вместо 1124-го напечатан 1123-й. Так с этим копиистом нервная горячка сделалась.
И один за другим потекли эти избитые, всему миру известные рассказы, похожие один на другой, как две капли воды. О Ротшильде, пришедшем в Париж пешком и продававшем сначала спички на улицах, а потом имевшем 100 миллионов годового дохода. О Вандербильте, о подземных находках, о карточных выигрышах, о биржевой спекуляции, о неожиданных американских миллионерах-дядях. Агей Фомич, хотя сам и не говорил ничего, но всей душой принимал в этих разговорах участие. Несмотря на свою бесцветную внешность, он, как это часто бывает, обладал удивительно пылким воображением, и все, что при нем рассказывалось, представлял необычайно ярко.